Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашего гостя. В ближайший час эту часть «Светлого вечера» вместе с вами, вместе с нами здесь проводит протоиерей Валерий Степанов, настоятель храма Александра Невского на Патриарших прудах. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Святого благоверного князя Александра Невского на Патриарших прудах. Так, наверное, правильней.
Ну, как хотите.
Вот так мы узнали, что на Патриарших прудах есть храм.
Да.
Это не очевидно. И даже я помню, знаете, так предваряя, наверное, тему нашей программы, проходя по очень знакомым местам, давно когда-то еще, естественно, наверное, даже здание было еще не передано, я не знал, что это храм. Сейчас понятно, что там и написано все, но вот так со стороны даже не сразу скажешь.
Действительно, там были снесены купола, оставалась только алтарная апсида. И чудом, что он уцелел. Но я хочу сказать о другом. Наш храм Александра Невского находится в Благовещенском переулке. И топономика района не соответствует названию храма. Все очень просто. В этом переулке был огромный храм Благовещения Пресвятой Богородицы у Тверских ворот. Чуть дальше был храм святого Ермолая на Козьем болоте.
Да, 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 да.
Чуть дальше был храм Спиридона Тримифунского. Еще недалеко был храм Рождества Христова. Все храмы эти оказались разрушенными. И вот на Патриарших прудах остался вот только один наш маленький домовой храм. И он становится таким местом собирания истории Патриарших прудов. История этих переулков. Мы стараемся сейчас это отобразить и в живописи храма, в иконографии, ну и просто стараемся собрать какие-то сведения об этих местах. Ну и пытаемся установить какие-то памятные знаки, таблицы.
Вот на тех местах, где были.
Да, сейчас как раз правительство Москвы даже хочет сделать это более обширно, охватывая все разрушенные религиозные памятники.
Итак, тема нашей сегодняшней программы, знаете, я бы, наверное, ее определил, как среда влияет на человека, на очень разные его состояния, и на духовный рост, и на просто мировоззренческие вещи. Вы на протяжении нескольких лет на телевидении вели программу по истории московских храмов.
Да, это так. Наша программа называлась «Мифы и легенды», и мы рассказывали не только об истории церковных храмов, но просто об религиозной истории Москвы, о православной Москве, но делали это через храмы, через их историю, через их архитектуру, вот пытаясь вот таким образом рассмотреть этот вопрос.
А вы помните какое-то первое ваше впечатление про город, которое на вас сильно повлияло? Ну, наверняка помните. Это может быть район, это может быть ваши походы в центр города, это еще что-то.
Это когда мы снимали программу?
Нет.
Или вы спрашиваете, как москвича?
Нет, как москвича. Как москвича исключительно.
У меня есть несколько мест, которые дороги моему сердцу. Первое место, оно географически существует, но там уже нет знаменитого птичьего рынка. Вот, конечно, это место, я думаю, памятно москвичам и создавало определенную атмосферу. Там собирались и старые голубятники.
А вы уж назовите, потому что не все знают, где был птичий рынок.
Птичий рынок был между Таганской и Пролетарской.
Да, да, да.
Да.
В районе Калитников.
В районе Калитников, да. Вот, это было особое место. Там собирались и те люди, которые любили аквариумных рыбок, и голубей, и собак. Это было такое еще и сообщество, вот, и место общения. То есть очень-очень приятная там была атмосфера.
А вы где-то неподалеку жили?
Нет, я жил не рядом, вот, но занимался аквариумистикой, поэтому часто туда ездил. Еще одно не место, а явление, конечно, которое отразилось на мне, это московский речной трамвайчик. У нас традиция была с родителями, мы каждый год катались по этому маршруту от Киевского вокзала до причала Новоспасского монастыря и потом обратно. Эта традиция была долгая, и ты видел Москву с реки. Вот это совсем другой взгляд на город. Ну, отчасти вы это можете понять, потому что Андреевский монастырь, где мы с вами находимся,
он как раз... по маршруту этого
вечного трамвайчика. Да, на берегу Москва-реки находится. И еще одно место – это высотка на Котельнической набережной. Там был кинотеатр «Элизион». Это было красивое место, но это связано с воспоминанием. Мои бабушка с дедушкой были в гостях у своих друзей, которые там получили квартиру. И когда они вышли после этого новоселья, дедушка говорит, пойдем пешком. Он говорит, бабушка, вот мы шли, тогда еще, конечно, Москва-река не была одета в гранит, а были деревянные домики, и женщины полоскали белье, и какие-то животные выгуливали, косы, коров, и все это так было бедно, люди стояли на колонке, то есть построили высотку красивую, но рядом с ней вот на Таганке вот все вот было так неприбрано и так бедно.
До 60-х годов, наверное, в Москве было очень много таких мест.
Я дал, это, вы знаете, все-таки как не относиться к Хрущеву как к историческому персонажу, он дал возможность переселиться в квартиры.
Я уверен, я несколько раз спорил с очень авторитетными церковными историками, для них, конечно, личность Хрущева, она... Вот как Эрнст Неизвестный сделал надгробие черно-белым, да, то для людей церкви, конечно, личность Хрущева, она больше в черную уходит. Но если посмотреть в целом, то даже для... Да, закрывали и закрыли множество храмов, да, церковь... Да и не было у нее никакой свободы благодаря новому курсу. Была иллюзия свободы, как мне кажется. Но эта иллюзия просто исчезла при Никите Сергеевиче. Но огромное количество людей, которые могут сказать ему спасибо за разные вещи абсолютно. Ну, мне так кажется, это такое сугубо мое мнение. Вот мы тут с отцом Ильей Соловьем относительно недавно приходил, спорили, долго спорили. Ну, вот...
Ну, знаете, эти лидеры, они были прагматиками. Была нужна церковь, для определенных, как определенный политический инструмент, с ней дружили, перестали нуждаться в ней, с ней перестали дружить. Да. То есть, но мы знаем, что любую историю творит Господь. И иногда церкви нужны гонения. Знаете, Златоуст, по-моему, сказал, что худшее гонение на церковь – это отсутствие гонений. Вот, возвращаясь к истории, у меня есть фотография последнего престольного праздника, храма, который рядом с нами, располагался, святого Ермолая.
На Козьем болоте.
На Козьем болоте, да. Сидит священник и прихожане. Вы знаете, у них такие лица, ты понимаешь, что они готовы умереть за веру. Все наносное, вот оно отошло, и остались те люди, которым был дорог Христос, дорога церковь, дорого православие, и они готовы были умереть. Такая фотография необычайно меня вдохновляет. Она стоит на письменном столе в моем храме. И вот я вот так иногда смотрю на этих людей. Вот,
а судьба священника известна, хотя бы судьба священника?
Естественно, она была плачевна. Вот его не сразу арестовали. Его переводили, потом он был в лагерях, но все-таки вернулся и жил не в Москве. Но там у них на престольном празднике был владыка Варфоломей Ремов. Mm-hmm. Вот такой...
Вот непростой человек.
Но яркий.
Яркий, яркий, очень яркий.
Но так яркий.
Потому и яркий, что непростой.
Ну, одного великого писателя, два героя разговаривают между собой. Один из них говорит, что по этому поводу скажет история. А второй отвечает, по обыкновению солжет. Вот, может быть, как раз о владыке Варфоломее как раз история сказала много неправды. Будем надеяться, что правда, она проявит себя. И сейчас так чуть позже.
А я вот я никаких оценок не давал. Я просто говорю, что он очень непростой человек.
Я не говорил, что вы оценок даете, конечно.
Возвращаясь к этим воспоминаниям про трамвайчик, я помню, что у меня тоже были два таких... две такие забавы, это поехать на Воробьёвы горы с родителем маленьким и на речном трамвайчике прокатиться, и то, и другое было очень-очень редко. Я очень не любил вот эти теплоходы «Москва», они до сих пор тут ходят постоянно. Мне нравились старые такие послевоенные москвичи, которые тоже до сих пор ходят. Всегда ждал, что если мы куда-то пойдем на речном трамвайчике, что придет именно он.
Одна из моих программ как раз была посвящена речному трамвайчику. Вот мы на старых москвичах именно ходили по Москва-реке и встречались с людьми, которые их и проектировали, и создавали маршруты, и те, которые, собственно, покупали билеты и были пассажирами, и пытались создать вот ту атмосферу, которая была в Москве.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Валерий Степанов, настоятель храма Александра Невского, стол благоверного князя Александра Невского на Патриарших прудах в Москве. И вот у нас в Москве сейчас огромное количество экскурсий на любой вкус, в том числе и по храмам, и о храмах. А вот такой экскурсии, которая бы рассказывала о храмах и монастырях с воды, с реки, вот про такую я не слышал. Хотя вот это безумно интересно, потому что тот же Симонов монастырь... Хотя вот не знаю, как сейчас, я уже давно там не был в тех краях, хотя это первое место моей работы, самое-самое первое место, где я работал, был музей Симонова монастыря, очень недолго просуществовавший. Наверное, с реки сейчас его так хорошо не видно, потому что там вот огромная стройка, что-то там многоэтажными домами застраивается, пойма. Но вообще, вот с другой стороны, ты к Симонову монастырю, люди даже не знают, что он там есть. А с воды вот до недавнего времени, может, и сейчас, я уже вот просто давно не был, открывается прекрасный вид. Или там долгое время никак нельзя было попасть к храму Рождества Богородицы в Старом Симонове, да? А когда ты, ну, это, по крайней мере, тут я точно знаю, потому что ты едешь по другой стороне Москвы-реки, и вот панорама храма, она перед тобой очень красиво. Можно посмотреть. А больше ты, ну как, он закрыт со всех сторон до недавнего времени был заборами. И так про разные храмы, монастыри, можно сказать, с воды они имеют совершенно другой вид. И когда их проектировали, когда их строили, задумывали в этом месте, конечно, я думаю, что немаловажным фактором было именно то, как они вот стоят над водой.
Будем надеяться, что нас кто-то услышит, и такая экскурсия возникнет. Но я просто хотел напомнить, что долгое время... наши с вами предки передвигались по Зимнику. Дороги были плохие, замерзала река, и вот по реке ездили туда-сюда на санях, и поэтому понятно, что строили на берегу реки, там и зимой можно было любоваться, и летом проплывая на корабле, то есть это была такая существенная часть жизни города. То есть вода имела большое значение. Мне кажется, что сейчас в Москве как раз это значение, оно уменьшилось. Ну, даже сравнивая, конечно, с Питером, где вода, каналы играют такую серьезную роль и в эстетике, и в передвижении по городу.
А все равно, знаете, может быть, и не уменьшилось, потому что когда в середине нулевых годов окончательно развалился флот в малых городах речной, где-то на Оке, в малых волжских городах, вот эти все теплоходы, которые там ходили по многу десятилетий, и построены, кстати, в основном были на Московском судостроительном заводе, и все вернулись в Москву. И сейчас я вот, как человек, увлекающийся всякой техникой, очень удобно же, стоишь с телефоном и смотришь. Ага, вот этот, вот его история. ОМ там 512 построен в 59-м году в Москве. Дальше вся его история. О, а это в 37-м был построен, такие тут тоже ходят. В 37-м был построен к открытию канала Москва-Волга. И ходил там по этому каналу одно время. И ты смотришь и понимаешь, что, да, река у нас, конечно, не та, как, не такая, как в Питере. Ну, и эстетика другая, и ощущение другое, и восприятие города другое, все другое. Но благодаря вот этому вот многообразию все равно в летние месяцы ты чувствуешь свою связь с вот этой, пускай не такой большой, но водой.
Да, это верно. Вот, ну я, знаете, за развитие, конечно, по примеру Москвы, может быть, такого малого судоходства в городах, которые оно было.
Да, безусловно, мы, конечно.
Мы недавно ездили в Касимов с нашими прихожанами.
Ох, Касимов шикарен.
Удивительный сохранившийся такой город-музей. Я вот его так назвал. С огромным количеством монастырей, храмов, музеев, интересно, торговые ряды там.
Ну и минарет.
Естественно, естественно.
Все уж идут, уж давайте честно, все в Касимов в первую очередь приезжают, идут смотреть минарет. 15 век все-таки.
Да.
Стамбула еще. Стамбул был вечный город, понятно. Стамбул еще, Константинополь был еще христианским, а вот этот минарет уже вот-вот возникал.
Ну, Касимовские царевичи, понятно.
Да, которые, да, 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 да.
Пришли на службу к великому князю.
А вы чувствуете какую-то связь, вот опять же, с точки зрения формирования человека, ощущение себя помимо Москвы, вот эти московские окрестности и чуть более дальние места, такие как Суздаль, Ростов, тот же Касимов, вот эти места как-то на вас влияли?
Ну, я думаю, ну, конечно. Даже, знаете, на меня влияли более отдаленные места. Я потрясен русским севером.
Ну, это отдельно.
Знаете, Ферапонтово, Вологда, Белозерский монастырь. Вообще русский север вот дышит этой такой особой духовностью. Мы были в городе Каргополь.
Вот, только хотел вам про Каргополь, да, сказать.
Один из самых старых городов страны.
Сохранившихся еще.
Да. Знаете, я прям попал, ну, показалось в иное измерение.
Конечно, все наши слушатели знают постоянные мою связь с Суздалем. Ну, это все-таки там четверть века никуда не денешь, и до сих пор это вот какое-то там главное место для меня. И у меня все время так, это приезжаешь куда-то, смотришь, не Суздаль. Неважно, где вообще, не в России, в мире, там приезжаешь, какой-то маленький город, не Суздаль. И я помню, что вечер, теплая какая-то очень погода. Берег реки, я оказался один абсолютно, почему-то на этом берегу никого не было из тех, кто со мной приехал. И я сижу один, хорошо смотрю на этот город и понимаю, и вот у меня это ощущение Суздаль.
Это Каргополь?
Да, это Каргополь.
Да. Ну, знаете, Суздаль сейчас меняется, и за этим изменением тоже очень интересно наблюдать.
Да.
Там появилось много фестивалей.
И все больше и больше.
Да, там
и качество повышается.
Строится инфраструктура для этого. Вот. И многое другое. Вот в этом отношении такие города, как Каргополь, они еще в первозданном виде.
И может быть, слава богу, то есть он как-то по-другому должен вот это все впитывать. Но потом в Суздаль все-таки, понимаете, сели в автомобиль, в автобус, на поезд до Владимира, как угодно, и вы все равно через несколько часов в центре Суздаля. Чтобы попасть в Каргополь, из любого места, если вы не из Каргополя, надо постараться, потому что вокруг Каргополя нет ничего, откуда бы люди приезжали. Вот что ближайшее? От Вологды немногим ближе, чем от Москвы. Карелия чуть дальше начинается, от любого карельского города до Каргополя не близко. От Архангельска, в чьей области он находится, дальше, чем от Москвы. И вот откуда туда можно приехать так, чтобы вот просто несколько часов, и ты в центре Каргополя? Это надо постараться, это надо усилия приложить.
Ну, это станция...
Няндома.
Няндома, да.
По-моему.
Да-да, Няндома. Я тут 1.5-2 часа на автобусе.
Ну да, да. Или на машине.
Или на машине, да.
Просто.
Ну, все-таки ходят эти поезда.
Ну да,
ночь в пути и 2 часа на автобусе.
2 часа на автобусе, да.
Вот и ты в Каргополе.
Ну, это стоит того, друзья, это правда стоит того, потому что вот, совершенно прав отец Валерий, что вы попадаете в что-то первозданное. Опять же, рядом с тем Суздалем есть Юрьев-Польской, Юрьев-Польский город. Он больше, понятно, что у него есть какие-то совсем не исторические окрестности, но он так как-то совсем, его туристические маршруты последних десятилетий обошли, и поэтому, когда туда приезжаешь, ты, вот у меня в детстве был была почему-то французская книга, то есть она в Ленинграде была издана, но на французском языке, для французских туристов с очень красивыми иллюстрациями «Золотое кольцо». И я ее просто до дыр всю исследовал, и вот она мне где-то недавно попалась, уже такая вся истрепанная, и я смотрю фотографии советские Юрьев-Польского, и понимаю, что он ничем не изменил. Переславль весь там причесали, Суздаль, само собой. А Юрьев, он таким и остался. Я кого-нибудь туда привожу, ну, часто это бывает. Мы ходим, Георгиевский собор смотрим, Михайло-Архангельский монастырь. У меня тем паче туда. Вот друга недавно руку положили в священники. Еще чаще туда можно ездить. Но ты видишь, что ничего не поменялось. Он, может быть, не причесанный, но он остался таким практически, каким он был на тех фотографиях.
Знаете, мне хотелось, чтобы была какая-то вообще внутренняя установка на то, что можно посмотреть сейчас, пока есть такая возможность, прекрасные места, которые у нас остались, и в архитектурном, в духовном смысле этого слова, и людей посмотреть, которые там отличаются от москвичей, и ритмом жизни, отношений к жизни. Вот, все это духовно полезные вещи. Знаете, я вот в Вологде обнаруживаю, что я очень быстро хожу. Потому что большинство людей, которые жителей, они ходят медленнее, чем я. То есть я вот с московской вот ритмом нужно уметь остановиться, это прекрасно.
Да, вот про это я не думал, что действительно в малых городах ты ходишь быстрее, чем местные жители. Я всегда только замечал, что я нервничаю в очередях. Но потом я научился тоже какой-то кайф от этого ловить, потому что ты стоишь, и впереди тебя еще пять человек, и каждый конфеток вот тех, не-не-не, вот этих взвесили. Хлебушка, да не, какого я обычно беру вот этого, положили.
Поговорили, пообщались.
Поговорили, да, как дети, как внуки между помидорами и огурцами обсудили зятьев, детей. И вот так каждый из пяти человек. И ты вот, даже в супермаркетах, вот я в те малые города, где часто бываю, ну, совсем небольшие, уже везде супермаркеты, уже все эти торговые сети те же самые, что и в Москве, что и в других крупных городах. Но люди-то тоже те же самые. И поэтому и кассиры в этих магазинах все те же, что и вот. И ты стоишь, и вот это вот душевное общение, оно сохраняется, и очередь такая же, и тоже, пускай все современное, но тоже обсудили уже всех в этой очереди. И я в какой-то момент просто научился в этом находить удовольствие. Сейчас нас в снобизме обвинят.
Надеюсь, нет, но я хочу сказать о другом, что для восприятия исторических памятников, архитектурных исторических памятников, очень важны интерьеры. То есть не только то, что внешне, но то, что и внутри. И вот, создавая нашу программу, я убедился, что, оказывается, интерьеры сохранены очень-очень мало. В большинстве случаев они находятся как раз в храмах, небольших музеях, музеях-квартирах. Вот там еще сохранились интерьеры того, что было.
В Суздале нет, например. Там практически все храмы восстановлены из фасадов, абсолютно пустые внутри.
А вот в Москве сохранилось еще.
Да?
Да. То есть удалось.
А, например, что? Вот приведите пример.
Ну, сохранились и росписи, конечно.
А, но вы имеете в виду в тех храмах, которые или не закрывались,
да,
или...
Да.
Я напомню, дорогие слушатели, что в гостях у нас сегодня протоиерей Валерий Степанов, настоятель храма Александра Невского на Патриарших прудах. Мы буквально через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, друзья, что в гостях у нас сегодня протоиерей Валерий Степанов, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского на Патриарших прудах. Вот вы говорите, что преимущественно в храмах, старых квартирах, домах-музеях сохранились интерьеры, которые ну, в какой-то мере, наверное, переносят, что ли, в ту эпоху. У меня около дома, и в детстве тоже я там неподалеку жил, храм Святой Мученицы Ирины, сейчас Белорусское подворье. По-моему, вообще единственный храм, он вообще Троицкий, но все его знают как храм Мученицы Ирины. И когда-то мой прапрадед был старостой этого храма до революции, еще до революции 5-го года, по-моему. И я в детстве очень просил, чтобы меня туда сводили. Потому что, ну, я маленький, естественно, совсем маленький. Храм-то он вот через три дома, ну, как-то наши маршруты там не проходили никогда.
Интересно, а что там было в советское время?
Вот, советское, вот, я как раз потому, что я застал там советское время. Изначально это был клуб ворошиловских стрелков, там до сих пор местами что-то простреляно, радиозавод, еще что-то там было, я сейчас даже навскидку не вспомню. Когда я все-таки дедушку уговорил, он меня повел, это был продуктовый магазин. Дедушка матерый, атеист, партийный работник, что-то, видимо, мне маленькому стал рассказывать про церковь. Ну, просто вот историческое про эту церковь. И мимо я очень хорошо это запомнил, такое яркое врезалось. Этот яркий штамп, который просто вот у нас. Мимо старичок какой-то проходил, говорит, что вы ребенку пичкаете? Гагарин, дальше про Гагарина, который в космос летал, Бога не видал. Но я почему-то это очень ярко, очень хорошо запомнил. И запомнил, как мы туда заходим. Это магазин, ну, 80-е годы, там какие-то крупы отсыревшие, вот этот запах отсыревшей крупы, он мне навсегда врезался. Я недавно там был, в этом храме, и я так понимаю, что это намеренно сделано, я бы такую практику, может быть, даже бы распространил, пускай это очень спорно с художественной точки зрения, но с точки зрения вот какого-то ощущения, прикосновения к тому, что было, там, несмотря на радиозавод ворошиловских стрелков и всех прочих, сохранились росписи. Естественно, не полностью, а где-то примерно процентов 40-50. И там все побелили, а вот эти фрагменты не стали дорисовывать, не стали сбивать и делать заново. А вот эти фрагменты, где они есть, их просто вот в этой побеленной части, как окошки, оставили. И они по всему храму, вот такие пятна, но это, вот вы говорите, что сохранились, а это вот тот пример, когда храм полностью обезображен, и ничего от нем практически храму не напоминало, только алтарная часть, апсиды есть и все. Но это тот случай, когда оно вот самое настоящее, даже не реставрированное, ну вот можно посмотреть.
Я тоже был в храме, который не так давно передали, и что меня поразило, сохранились росписи, что у всех святых и ангелов выколоты глаза.
А страшно, потому что. А что они смотрят?
Да, выколоты глаза. И я в свое время купил икону Серафима Саровского, у которого были прострелены глаза. Кто-то в качестве мишени использовал икону, и я не стал реставрировать просто как напоминание о том, вот что было.
У нас долгий проект достаточно на радио был с музеем «Советский Союз Веры и Люди», музеем-исследовательским центром. Может, мы еще и что-то будем делать в дальнейшем вместе. Музей при храме Сергия Радонежского в Крапивниках. И вот один из экспонатов таких наиболее ценных, которым музей гордится, это икона, я не помню, мы сами ли как-то решили, что это так, или там была рассказана история. Икона Спасителя, достаточно рядовая такая, подокладная, которую всю, видимо, в какие-то холодные, голодные годы топором, видимо, на дрова, на какую-то растопку раскололи, но рука не поднялась расколоть лик. И поэтому вот все вот так обколото в ней, кроме центральной части с ликом. Вот все, что там, если даже подокладные, там только какие-то части подокладные были выписаны, они все расколоты. Но вот лик оставили почему-то. Вот это другая, обратная, видите, история. Рука не поднялась.
Ну, знаете, это возвращаясь к нас к тому, что прекрасно, что сейчас есть возможность собирать какие-то остатки. Потому что я вот так вот, сердце мне подсказывает, что Богу нравится, когда церковные вещи возвращается в церковь, не оседает в коллекциях или даже в музеях, вот, а возвращается в церковь для использования по назначению. И я вот рад, что вот в храме, где я служу, вот, там пришли к нам и потиры, и кадила, и лампады старинные.
Кто-то Но подарил. Не из вашего храма?
Не из нашего храма.
А у вас что-то вернулось именно из вашего?
Нет, нет, к сожалению.
И практически нигде такого нет. Я, вот, сколько у меня знакомых, друзей, священников, которые служат в восстановленных храмах, я часто спрашиваю, а что-нибудь есть? Вот, может быть, кто-то приносил, бабушки какие-то, что-то, ни у кого. Только в одном храме, но там прям целое распятие, целую вот Голгофу большую принесли. У кого-то она стояла то ли в сарае, то ли где-то. Ее отдали в другой храм, потому что он раньше гораздо открылся. Но когда открылся, соответственно, тот храм, я там прихожанином был когда-то, настоятель того храма ее отдал. Ну, просто перенесли, потому что да. Знали, что да. Она из этого была.
Да.
Или обратная ситуация. Вот у меня близкого знакомого товарища назначили священником в никогда не закрывавшийся храм, а его предшественник, он умер, к сожалению, от ковида, очень светлый человек был, и жена, они с разницей в один или в два дня умерли. Очень светлые люди, и местные жители очень их почитают. Вот. Но я к нему приехал на службу. Я говорю, он очень большой любитель церковной старины, ну, очень большой. Я думаю, вот как отцу Георгию повезло, что его назначили в храм, где все сохранилось, никогда не закрывался ни на один день в Владимирской области. Я говорю, а что, а где? А все новое в алтаре, все новое. Говорит, ты знаешь, а предыдущий настоятель все отвез в епархию. Говорит, вы мне вот это старье заберите, а дайте все новое, пусть все будет. Ну, человек не понимал. Ну, замечательный, светлый человек, но он вот не понимал вот этого вот значения.
Ну, видите, сейчас у нас, слава богу, появляются уже и церковные специалисты в этом,
да.
И древнехранители, и работа в этом отношении ведется. Тут я, в общем, спокоен и уже начинает разбираться. Ну, и потом священники все больше и больше прислушиваются и к прихожанам, и к церковному совету. Ну, какую-то мы очень правильную, по сравнению с 90-ми годами, находим баланс. Вот ты все-таки не единоправный, а прислушиваешься к советам, к тому, что есть рядом с тобой. Вот. Ну, и прихожане, которые дают деньги на это, тоже это, могут свое мнение высказать.
А как родилась идея той программы про московские храмы и вообще про Москву? Мне почему, я вот спрашиваю, я помню, что тогда еще вот мы с вами встречались когда-то, вы второй раз на Радио Вера, я так понимаю, да, потому что первый раз мы с вами здесь же в программе «Светлый вечер», очень-очень вскоре после запуска Радио Вера в FM-диапазоне встречались, я даже не помню, о чем говорили, но что-то было тоже так вскользь проброса в Москве. Я почему-то помню, что мне тогда вас представляли как известного краеведа, москвоведа, автора статей по Москве, по московским храмам. И программа, вот как она из вашей любви к Москве родилась, к истории Москвы, истории московских храмов, или вам просто предложили ее делать когда-то?
Вы знаете, тогда был канал, которого сейчас уже нет, это канал «Столица».
Да, был.
Вот, и пришли молодые менеджеры и спросили там моего совета о программе. И мы решили делать ежедневную программу, но с несколькими ведущими. То есть взгляд на Москву историка. Взгляд на Москву священника, молодежный взгляд на Москву, женский взгляд на Москву. Ну, подбирали разных ведущих, чтобы делали по одной бы программе в неделю. Это было бы не так сложно, это было бы интересно, но программа была сквозная. Вот, и так вот получилась программа, вот это взгляд священника на Москву. Вот, я, конечно, рассказывал в большей степени там, о явлениях, которые мне интересны, о храмах, об их истории, о церковной Москве, о топономике улиц, ну, и о многих других вещах. Ну, и, конечно, я заинтересовался самим предметом, потому что много читал, готовился к этому. Была идея даже по этим программам выпустить книгу. Вот, но она так потом как-то уже ушла на второй план.
Видимо, да, видимо, потому да. что у меня в голове отложилось, может быть, вы рассказывали, откуда-то я знаю про эту идею с книгой. А, почему-то у меня даже отложилось, что она вышла, нет.
Нет, ну, как-то вот была идея, я даже начал писать вот свои тексты, как-то подгоняя под книжный формат. Ну, потом забылось, и потом канал с нам сменился, и это дело, может быть, будущего какого-то.
А есть какой-то московский храм, который на вас повлиял более других? Не в каком-то, я не знаю, в совокупности, в архитектурном плане, может быть, приходом, может быть, традициями богослужебными, неважно, но вот повлиял.
Ну, во-первых, это храм, в который я пришел мальчиком. Тогда, когда было еще вовсю негативное отношение к церкви, храмов было мало. Это был, по-моему, 86-й год или 85-й. Вот этот храм Иоанна Воина, храм, где собиралось очень много интеллигенции, где были святыни из разрушенных рядом храмов, где пел потрясающий хор.
Ведерников там
был. Да, да, по голосам. А отец Николай, нет, отец Николай позже.
А он позже был?
Позже был, да.
Подождите, а я что-то путаю? Или изначально он был в этом храме именно в хоре, нет? Отец Николай?
Нет.
Нет?
Нет.
Значит, путаю.
Да, это нет.
Но служил он, да, на Екиманке.
Да. Отец Николай Смирнов.
Да.
Преподаватель академии, такой строгий священник. Вот это вот мой первый храм, который произвел на меня впечатление. Я благодарен, что, придя в церковь, сам я пришел и столкнулся с интеллигентными людьми, то есть, которые мне вот этот вход в церковь показали. Вот, и потом это Высокопетровский монастырь, вот там только он начинался, отдел религиозного образования, и, конечно, отец Глеб Коляда, который самое глубокое впечатление на меня произвел, и с ним связана и жизнь нашей церковной общины, и мои друзья, с которыми я тогда познакомился, и мы дружим всю жизнь, и многие вещи, которые отец Глеб говорил, мы тогда не понимали, а стали понимать лишь позже, когда его не стало, и отца Глеба была череда сложных операций, и молодежь по очереди дежурила, и он был такой тонкий человек, что чем-то хотел, ну, компенсировать наше дежурство. Вот, и поэтому он много рассказывал, в том числе и рассказывал о войне. Всех рассказов не помню, но отлично вспоминаю, что они произвели тоже такое на меня глубокое впечатление. Вот, в частности, о том, что раздалась очередь пулемета, и он понимает, что вот она по нему, начал молиться, и траектория пули изменилась. И прошла мимо него, задев там шапку. Это вот я помню. И этот храм на меня произвел впечатление такое большое. Это первых Высокопетровский монастырь, первое место моего служения.
Вот, священнического.
Ну, священнического, да, и диаконского, и священнического. Ну, вы знаете, для священника любой храм, где он служит, вот это, конечно, такая часть души, часть истории. Никогда бы не подумал, что я так скажу, но вот храм Мартина Исповедника, в котором я служил там почти 15 лет, вот это тоже такое, ну, важное событие в моей жизни, и постепенное знакомство с небесным покровителем, святителем Мартином, вот, и я потом познакомился через служение в этом храме, там такая была ассоциация международная храмов, посвященных святым неразделенной церкви.
Кажется, они приходили к нам.
Возможно.
Я просто не знал, что они при храме Мартина Исповедника.
Нет, они не при храме Мартина Исповедника.
Они приходили,
да? Да, ну я, потому что святой неразделенной церкви, с ними познакомился. Вот, это какие-то международные конференции были, тоже этому посвященные. Это тоже событие. Любой храм, в котором ты служишь, в котором ты вкладываешься, где совершаешь литургию, это место в твоем сердце. начиная от деревенского простого, кончая вновь построенными московскими храмами спальных районов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях Светлого радио сегодня у нас настоятель храма Святого Благоверного князя Александра Невского на Патриарших прудах, протоиерей Валерий Степанов. Кстати, про храм Иоанна Воина на Якиманке я вспоминаю, у нас к нам приходил неоднократно такой писатель Дмитрий Данилов московский, и вот он, рассказывая про храм, куда он ходит, Иоанна Воина на Якиманке, говорил: вы знаете, я вообще по натуре однолюб. У меня все вот всегда на много лет, в том числе и храм, может быть, во многом, потому что и настоятель там, еще был жив отец Николай Смирнов тогда, и настоятель там всегда один, и мне это вот очень нравится, что ничего не меняется, годы идут, а все на своем месте. Я вот хорошо его, наверное, понимаю в этом. Хотя все уже изменилось.
Не знаю, я привязываюсь все-таки не к храму,
к общине, к людям.
А к людям.
Нет, безусловно.
То есть для меня важен был священник, с которым
да,
я общаюсь, с которым там я связываю свои мысли,
я
свои
тоже
желания.
Именно так, но я... И вот это ощущение от стен тоже, особенно если они чем-то действительно за много лет стали дороги, понимаю. Даже у всех по-разному складываются отношения. Есть же люди, которые на протяжении многих лет ходят в многоштатные приходы, и невозможно сказать, что они привязаны к конкретному священнику. Может, у них и душа никогда не легла вот к какому-то конкретному человеку, он просто воспринимает их как часть этого прихода. Знаете, как вот многолетние прихожане Илоховского собора. Там клир Илоховского собора за последние... Это там первый храм, наверное, который я помню в своей жизни, мы рядом жили. Клир Илоховского собора за 40 лет, что я его знаю, изменился... уже дважды, наверное. И только один, наверное, отец Александр Аржаев там сейчас остался из тех священников, которые служили там еще в моем далеком детстве. Но, тем не менее, вот есть люди, которые, для которых вот Илоховский собор – это Илоховский собор. И клир поменяется, патриарх, люди, все поменяется, а эти стены останутся.
Ну, стены и святыни, да. Это тоже такая возможность передачи традиции. Вот в Елоховском соборе она есть. Люди каким-то внутренним ощущением передают традицию.
Это
из
уже,
поколения в поколение.
Это уже, наверное, из тех, те случаи, когда есть любимый подсвечник, любимая икона, далеко не самая известная, но вот что-то десятилетиями, то, что ты вот помнишь из какого-то...
Ну, какие-то обычаи сохраняются, понимаете, вот... Может что-то поменяться, а обычаи останутся. Знаете, это в частности как... странно сравнивать, но я, тем не менее, это сделаю. Как на Афоне. Там неважно, какой настоятель храма, традиция, устав, который заведен, он будет выполняться неукоснительно. Такой, другой, третий. Вот она традиция, вот она вот такая. И она формирует многие вещи. И, может быть, так вот в Елоховском тоже. Вот традиция, и она формирует многие вещи. И, наверное, мне так кажется, формирует и духовенство тоже.
Да, безусловно.
Оказывает вот и такое
школа,
влияние.
Да. И школа,
да.
Служение, и манеры, и традиции.
Да.
Многие говорят про традиции московского богослужения или там петербургского, ленинградского, питерского. Не знаю, наверное, в Петербурге это действительно осталось. А в Москве, вот где сейчас можно посмотреть традиционное, вот, то, что годами продолжалось. Вот Ваганьково, кстати, может быть, на Ваганьково. Недаром вас спрашиваю, ведь у вас тоже на Ваганьково не один год прошел.
Ваганьково — странное место. Только о своих впечатлениях скажу. Нет людей, которые бы были связаны или помнили обновленческое духовенство, которое было в этом храме.
Странно.
Ваганьково — один из последних храмов вот перед Пименом
Великим. Пимена и Ваганьково, да, фактически большие.
Да, которое вот было. Но вот что-то от навеянного обновленцами там есть. Это не относится к богослужению. Вот, это не относится и к там еще каким-то вещам. Ну, вот что-то неуловимое, оно осталось. Вот не могу конкретизировать, но оно есть. Еще хочу вам сказать такую вещь, что священнику непросто. Потому что священник, он, как вы знаете, по идее должен быть лидером церковной общины. И, конечно, очень хочется привнести что-то свое. Свое понимание, свое видение, вот, свои привычки, в конце концов. И в определенный момент надо смириться, впитывая то, что есть в этом месте. Знаете, как с детьми. Многие родители думают, что вот мы детей всю жизнь должны учить. Но дети тоже нас учат. Учат выдержки, терпению, правильному прогнозированию будущего, строительству отношений. Там ты жене или мужу не можешь сказать, там, уходи. Как уходить, у вас ребенок? Вот, там, лишний раз не поссоритесь. Вот, ну, храмы тоже нас учат. И надо быть просто открыты к этой учебе.
Ну, особенно если есть вот эти традиции, которые...
И нас, и прихожан. Вот так чуть внимательнее, чуть тоньше это воспринимать.
Я, для меня Ваганьково загадочное место. Я много раз там был, и то ли вот эта атмосфера кладбищенского советского храма в Калитниках очень похожая, наверное...
На Даниловском кладбище.
Да, и там тоже, да. Но вот в Калитниках я просто чаще бывал, и на Ваганьково тоже, чем на Даниловском, и поэтому есть что-то... Но в этом чувствуется история. Вот заходишь в Ваганьковский храм, и история тебя с ног просто до головы докрывает.
Да,
с головы до ног.
Ну, знаете, потом я еще думаю, что очень много святых людей вокруг похоронено. И, знаете, удивительно. Кладбище с храмом и кладбище без храма отличаются атмосферой.
А кладбище с разрушенным храмом? Таких много, я помню, было.
Ну, в Москве таких нету.
В Москве уже сейчас нет.
Да, это печальное явление. Вот, но в Москве есть старинное кладбище, например, немецкое, где нет храма. И это ощущается. И старинное кладбище...
Ну, и там есть инославные храмы, да. На немецком кладбище.
Ну, который прекратил очень давно действовать.
Там есть община лефевритов. Старокатоликов.
Ну, я не
вполне
знаю,
существующие.
Каким они в храме часовни каком-то служат.
Да. Они сначала с одной стороны служили, теперь с другой.
Ну, я даже не знал, что они есть в Москве.
Единственное место, да. Причем раньше к ним приезжал, я, может быть, уже сейчас мы сведения устарели, но это вообще достаточно любопытное явление. Мало где можно посмотреть, как это выглядит. Вот в Москве можно. И у них раньше был священник, который приезжал откуда-то из Европы. Но сейчас, еще там задолго до всех событий, по-моему, им рукоположили русского священника, который у них постоянно служит теперь. Но это латынь, это вот эти тяжелые старокатолические облачения до Ватиканского собора. И это интересно достаточно.
Ну, духовность по-разному проявляется, и дух дышит где хочет. Поэтому мы так с пониманием пытаемся относиться к тому, что является в этом
мире. Ну, это же там к вопросу о том, что какая-то христианская жизнь на немецком кладбище, она есть. Я люблю немецкое кладбище, потому что я неподалеку от него вырос, и это такое естественное для меня место тишины. Вот эти старые московские кладбища, Ваганьковское, немецкое, они, конечно, Донское, они разительно отличаются от новых московских кладбищ, которые и с храмами, и без храмов, с часовнями вокруг Москвы сейчас растут.
Знаете, я думаю, что и на новых кладбищах появятся там могилы святых людей, к которым будут приходить люди, и они обрастут своими традициями, и там через 200 лет наши потомки, приходя туда, они будут говорить: какая здесь атмосфера, ой, мы как будто окунаемся в прошлое. Дайте время, и все это появится. Вот,
знаете, наверное, но ведь тут еще и какая-то определенное изменение культуры, хотел сказать, культуры смерти, наверное, это правильное определение, но изменение самой культуры вот этих надгробий, памятников, того, что там и как написано, что нет шаблонных фраз, что каждая фраза, которая высечена, она кем-то выстрадана. Вот у меня такое ощущение всегда вот посещение там немецкого кладбища, Ваганьковского.
Вы знаете, в советское время возникла традиция неожиданная. В Пасху ходить на кладбище.
Не в советское время все-таки. Это старая деревенская традиция. Нам почему-то всем внушили, что это советская традиция, на самом деле.
Ну, во всяком случае, она распространилась.
Распространилась, да.
Я думаю, что люди ее интуитивно приняли, потому что на Пасху хотелось быть каким-то местом, месте трансцендентности, в месте присутствия духовного.
Я тоже так думаю.
Поскольку храмов было мало, и попасть на них было сложно, и люди рассказывали, как они в советское время там через окна влезали, что так вот все было забито в храме, вот, то люди вот шли вот куда-то вот в место соприкосновения с иной реальностью, с иной жизнью. Поэтому вот шли на кладбище, да. Вот такое особое место для них было.
Я тоже думаю, что это связано как раз с этим. Поэтому я не готов рьяно осуждать эту традицию.
Ну, знаете, надо признать, что она практически изжила себя сейчас.
Да, хотя еще помню дополнительные автобусы на московские кладбища, которые на Пасху ходили. А традиция на самом деле это деревенская, когда люди просто, будучи совершенно церковными, посещая пасхальное богослужение, выходили потом, и что же они, проходя мимо могил близких людей, не завернут, не похристосуются? Завернут, конечно. Оттуда и традиция пошла, я думаю, на самом деле. А с советской властью напрямую она вряд ли связана. И вот нас слушают совершенно разные люди, в том числе и те, которые... Кто-то недавно приехал в Москву, кто-то всю жизнь прожил, но не было ощущения города. А вот вы можете посоветовать что-то человеку, который действительно хочет проникнуться Москвой?
Вы знаете, наша московская поэтесса, женщина сложной судьбы, написала: а вот за той дверцей, куда народ валит, там иверское сердце червонное горит. Любое знакомство с Москвой – это знакомство с ее святынями, с иверской иконой Божьей Матери, покровительницей Москвы, с храмами Кремля. Оттуда ты увидишь все остальное. Как ни банально прозвучит мой совет.
Нет, не банально, совсем не банально. Мы вообще про Кремль забыли. Мы куда-то ходим, ездим, как вот люди, которые всю жизнь живут на море, ходят, не замечают его. Я тоже в последнее время задумываюсь, что надо в Кремле бывать чаще, потому что, ну, коль скоро мы любим Москву, то надо там бывать чаще. Спасибо большое, протоиерей Валерий Степанов, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского, на Патриарших прудах был в гостях нашей радиостанции, нашей программы. Я Алексей Пичугин, прощаемся, всего доброго, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».